Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья! Андрей Рябцев, Валентин Алфимов. Мы тут с вами, как всегда, будем обсуждать всякие родительские темки, говорить про детей наших любимых и просто любимых.
Всем привет.
Да. Смотрите, какая история. Есть такая организация, которая называется Всемирная организация здравоохранения. Другими словами, ВОЗ, который и ныне там, как мы с вами знаем. Вот. И у них есть специальная книжка, куда они записывают, ну, там всякие умные слова. И в результате эти умные слова становятся диагнозами. Ну, то есть, как только туда что-то попало, это диагноз. Короче, есть список болезней.
Да, международная классификация болезней. И вот в нее попало такое заболевание новое, зависимость от видеоигр. Я думаю, что даже среди наших слушателей есть зависимые от видеоигр. Они вряд ли нас сейчас, вот прямо сейчас слушают, они это делают, скорее всего, только в машине, когда они не могут играть, а все остальное время они играют. Вот. И, скорее всего, у них есть диагноз, который, вот, значит, теперь в международной классификации болезней. Мы к чему это все? Очень много подростков играет, конечно же, компьютерные игры. Кстати, не только подростки, далеко не только подростки, зависимо от видеоигр, играют в них. Об этом мы чуть позже поговорим, с цифрами интересными. Вот. Естественно, что у большинства подростков сейчас есть компьютеры, и большинство из них увлечены очень сильно разными играми. Будь то стрелялки, будь то какие-то, игры, в которых нужно что-то построить, да, там, Майнкрафт, да, так называемый. Вот, в общем, огромное количество, огромное разнообразие всего, и многим кажется, что эти игры, они, в общем-то, ничего полезного не несут ребенку, а только разрушают его психику, мозг и вообще воспитывают из него какого-то болвана, который не способен общаться ни с кем, ни со взрослыми, ни со своими сверстниками, а только жиреет и портит все зрение и желудок.
И осанку еще, и вообще лупить таких надо, чтобы они не подходили к компьютеру.
Да, отключать компьютер, да, с истерикой.
Желательно топором.
С воплями, да, отключать компьютер, чтобы ребенок вас возненавидел окончательно.
Да, хорошо, мы про диагноз сказали, значит, что он существует. То есть будут официально признаны, ну, вряд ли, конечно, в России, но в мире будут официально признаны больные люди.
Не-не-не, у нас тоже, мы поддерживаем полностью эту классификацию, мы во Всемирной организации здравоохранения состоим, мы должны все вот эти вот регламенты соблюдать. Интересно, что это заболевание находится совсем недалеко, там в соседнем как бы ряду, да, с алкоголиками, наркоманами, психически больными людьми. Вот, в общем, ну так, это серьезная вещь. И вот, знаешь, первый самый вопрос, который у меня возник: а что будет с теми, кто, ну, реально болен этим, и пойдет ли он, например, юноша в армию, будет ли он призван, да, или нет, он получит какую-то отсрочку, освобождение, как сейчас получают с очень многими болезнями, в общем-то, которые, собственно, не мешают им довольно спокойно жить, ну, вот, но при этом они не идут служить. Это, я думаю, очень такая существенная вещь для родителей, которые нас сейчас слушают.
Да, и здесь, товарищи родители, для вас ответ простой – нет. Точно так же, как и алкоголик,
да.
Игроголик в армию не пойдет.
Пока прям вот однозначно, так сказать, нельзя, но, скорее всего, это будет, когда будет принято окончательно, да, сейчас они только, ну, там есть несколько процедур, и сейчас только первоначальная процедура включена в международную классификацию болезней, да, или они там соберутся через год, и уже тогда более подробно будет все это описано. Вот, ну, есть подозрение, что если человек действительно очень сильно болен, и ему необходима постоянная врачебная помощь, то он будет, собственно, лечиться и освобождаться от службы в армии. Потому что, ну, если ты зависим от игры, то как ты можешь нести службу? Ну, это, ну, очевидные вещи. Вот. Там зависимость точно такая же, как там химическая, да, от наркотиков. В мозге те же самые процессы происходят. Ну, не те же самые, очень похожие.
Слушай, Андрей, ну давай поподробнее тогда остановимся. Кто попадет вот под этот диагноз? Неужели человек, который проводит каждый день по несколько часов, часов, это 100% уже признанный зависимый игроман.
Слушай, ну тут есть очень много...
Вот нам просто слушатель пишет, да, из Франции наш слушатель Игорь. В моем окружении есть танкисты, больные люди. Это вот это про них.
Сыграешь танчики. Сыграешь танчики. Ну, смотря сколько он играет. Понимаете, бывает такое, что люди умирают во время игры в компьютер. Они просто забывают сходить в туалет, поспать, покушать. Ну, то есть они забывают все обо всем. И они просто умирают. Такие были случаи, и есть, и будут такие случаи, естественно. Вот, среди подростков таких много. Не только среди подростков, среди там одиноких людей, да, довольно молодых. Вот. Но это не значит, что все прям вот поголовно над всеми висит эта опасность. Это ты, значит, ты склонен к тому, что у тебя будет аддикция от любого. Ты, у тебя не будет игры, ты будешь пьянствовать.
Аддикция, то есть зависимость.
Ну, зависимость, да, 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 да. Вот. То есть, если у тебя не будет игры, ты будешь зависеть от чего-то еще. Ты пойдешь в автоматы играть. Да? То есть они сейчас запрещены, но на самом деле они есть. Все знают об этом.
Какой ужас! Что ты говоришь такое?
Сюрприз, сюрприз, да. Вот. То есть ты будешь играть по-любому, потому что у тебя есть склонность к этому. Вот. Но при этом я думаю, что многие сейчас начнут: вот, нужно срочно отгонять подростков от компьютеров и запрещать им, потому что вон чего. Они все больные люди, их нужно как бы изолировать от компьютеров. Ничего подобного. Вы так только навредите. Вот. Мы сейчас говорим о действительно больных людях, которые не могут себя контролировать, которые постоянно играют, а невзирая на то, что у них есть определенные обязанности, они их не выполняют, подростки, которые перестают учиться, взрослые люди, которые перестают ходить на работу, перестают общаться с там, противоположным полом, с друзьями, с родителями, вот, их раздражает то, что любой случай, когда нужно встать из-за компьютера, что-то еще сделать, вот, они становятся агрессивными, ну, в общем, вот об этом мы сегодня говорим. И, может быть, наверное, мы спросим сейчас у слушателей,
да,
есть ли такая проблема с их детьми? Потому что у нас программа-то для родителей о детях.
А может быть, есть проблема с вами? Или, например, с кем-то из ваших близких, да?
Да.
Тоже считается.
А еще круче, если вы позвоните и расскажете, что у вас с этим проблем нет, и вы играете вообще вдвоем или втроем. Вы понимаете, чем увлечен ребенок, и вы увлечены этим тоже вместе с ним. И вы понимаете, как не допустить аддикции, зависимости, то есть болезни. 8 800 200 ровно 9702 – это наш студийный номер телефона. WhatsApp и Viber – плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите или звоните.
Про зависимости своих детей, про зависимости своих детей, может быть, ваших близких, или как вы выходите и выводите своих близких из этих зависимостей. Ну вот интересно, что мы сейчас просим рассказать про свои зависимости, а ведь ни один зависимый человек не скажет, что я действительно зависим там от той же игры, да? Потому
ну, скорее
что он
всего,
не будет
нет,
это признавать.
Да, он, да, конечно, он не будет признавать. Кстати, интересно про лечение этого всего дела. А сейчас принудительно лечения у нас нету, в том числе и для психически нездоровых людей. Да? Ну, только если они не представляют социальной опасности для окружающих. Вот, то есть они там не выходят с молотком и не бьют по голове кого-то. Да? Вот, заставить их лечиться невозможно. Да? Только родные, с их согласия и так далее. То же самое будет вот с геймерами с диагнозом. Да? Зависимых именно от видеоигр. Вот. То есть, ну, а кто признается, что я зависим? Нет, конечно. Это у меня такое хобби. Я увлечен очень сильно и вот поэтому провожу все свободное время за компьютером.
Просто
за
я очень увлечен, но независим.
Да, да, да. Я не завишу, я могу отключиться, когда нужно, но просто очень интересно, поэтому я не отключаюсь.
И поэтому я уже месяц сижу за компьютером, но это просто мое хобби.
Ну да.
Может, это от безделия, пишет нам наша слушательница, по-моему, с Коста-Рики, она нам пишет. Кстати, поздравляю, ваши прекрасно выступили у нас на чемпионате. Вот. И если я вяжу и вышиваю, иногда тоже забываю что-то делать. Для меня еще болезнь не придумали?
Да, кстати, уже пора задуматься Всемирной организации здравоохранения. Ну, это, конечно, шутка, да, потому что, ну, очевидно, что есть такая проблема, зависимость от компьютеров, от видеоигр, от интернета, от соцсетей еще большая зависимость. Я уверяю, что многие из нас, из вас зависит от соцсетей, в частности.
А это очень легко проверить. Просто спрячьте подальше свой телефон и уйдите на улицу. Вот посмотрим, сколько вы продержитесь.
Значит, ломать начнем, я думаю, да.
«Родительский вопрос». Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Андрей Рябцев. Мы говорим про зависимости, которая, ну вот в частности, игровая зависимость, зависимость от компьютеров, стала официальным диагнозом. Совсем скоро, то есть это уже будет уже утрясено, ну, окончательно. И, соответственно, будет диагноз такой, в том числе и в России. Кстати, я в первой части сказал, что у нас в России такие диагнозы ставить не будут. Но не потому, что мы тут не дружим со Всемирной организацией здравоохранения, хранения. А потому что, мне кажется, у нас на такие вещи еще смотрят просто сквозь пальцы, и когда ты придешь к врачу и скажешь, у меня зависимость от компьютера, ну, то просто будет смеяться.
Нет, он не будет смеяться, он страшно удивится, что ты сам пришел, во-первых, да, вот, во-вторых, у нас очень много, большинство людей боится, что потом это как-то отразится на твоем личном деле, как бы, да, там, тебя поставят на учет в психдиспансер, ты будешь считаться психически нездоровым человеком, ты будешь ограниченно годным там занимать какие-то определенные должности, тебя никогда не поставят начальником, у тебя там будут проблемы, если вдруг ты или твоя родня захочет пойти на госслужбу, там, в полицию, в армию и так далее. Вот, вот эти все страхи, они сохраняются еще с советского времени, хотя сейчас уже мало, очень редко ставят на учет психдиспансер, только если это реально социально опасный человек. Вот, об этом мало кто знает, да. Но ты знаешь, вот, кстати, случай с геймерами, с мне кажется, очень сильно преувеличены вот эти вот алармистские настроения, что якобы вот подростки, в основном подростки, все зависимые, да их нужно всех лечить поголовно, они очень больны. На самом деле, знаешь, кто играет вообще в этот самый, в компьютерные игры? Есть четкая статистика, это очень просто посчитать. То же самое, как в интернете, кто куда ходит, очень все хорошо видно. Здесь, я тебе скажу, люди 12-24 года, то есть, ну вот такая прям молодежь, включая подростков, тинейджеров, да, 12-24, всего лишь четверть, да, они составляют вот всей массы тех, кто играет в видеоигры. Я сейчас говорю не про зависимых, да, а вот тех людей, которые играют в игры. А 25-34 года 30%, еще больше, то есть 25-34 самая вот массовая как бы аудитория, да. Потом 21% 35-44 года, 12% 45-54 года, 45-54, 12% играет. И столько же 12% играют люди, которым за 55 лет, 55+. То есть, ну, это на самом деле возрастная очень аудитория. И нет, мы, конечно же, правильно сделали, что вынесли нашу тему в нашу программу, потому что больше всего волнуют проблемы именно подростков.
А вот здесь давай отталкиваться от главной темы нашей сегодняшней программы. Мы же говорим про зависимость. Мы говорим не про то, кто играет, а говорим про зависимость. А взрослые люди менее подвержены вот этой зависимости. Так что здесь вполне все логично. И из-за небольшого процента подростков намного больше. И, то есть, грубо говоря, если взять всех играющих подростков и всех играющих стариков, то зависимых подростков будет в разы больше, чем зависимых стариков.
А я не согласен с тобой вообще. Мне кажется, что здесь это как раз предмет для такого очень серьезного, глубокого исследования, которое еще предстоит сделать нашим социологам и прочим ученым. Потому что это же что-то такое субъективная вещь. Вот сидит у тебя там ребенок, 3 часа подряд может играть в компьютерные игры. И что? И он теперь зависим? Нет, ничего подобного. Он просто, ну, это такое хобби, да, он увлечен.
Да, но когда он встает, когда ты просишь его что-то сделать, отвлечься хотя бы на 20 минут от компьютерной игры и говоришь ему: слушай, сделай уроки, помоги, пожалуйста, маме развесь белье, убери, пожалуйста, у себя в комнате, постели себе постель, тебе сегодня спать на ней, на этой постели. Начинаются истерики.
Это, и не это говорит
уже
проблема,
его... и это уже зависимость.
Это не говорит о его зависимости. Нет, нифига подобного, это независимость. Это так...
Когда
так...
ребенок каждое утро просыпается и впяливается сразу в свои гаджеты, это уже зависимость.
А ты не впяливаешься в свои гаджеты, просыпаясь с утра? Я первым делом что делаю с утра? Тянусь за телефоном посмотреть время и посмотреть сообщение.
Вот именно, что ты тянешь для того, чтобы посмотреть сообщение, да, а не залезть на YouTube, чтобы посмотреть новый ролик.
Да, если у него будет, он активно будет чуть попозже, он будет общаться в соцсетях, да, и он будет точно так же, как я, проверять. Все мы зависимые поголовно. А с геймерами очень много мифов, я тебе уверяю. Особенно вот в среде тинейджеров. Мы очень плохо их знаем.
Прости, Андрей, а про кого были новости? Про геймеров ли? Или, может быть, про шахтеров? Когда встал из-за компьютера и убил свою маму.
Ага, ты хочешь сейчас... Я понимаю, что ты говоришь. Типа, вот эти шутеры, стрелялки, они очень жестокие. GTA заставляет подростка выходить на улицы с ножами.
Нет,
и нападать
давай
на людей.
Давай скажем так.
Не доказана эта связь. Есть исследование о том, что, наоборот, компьютерные игры стимулируют развитие мозга. Даже зрение улучшается. В частности... Начинают люди лучше воспринимать цвета. Это реально есть исследование американское. И оно не одно. Их довольно много. Многие из них противоречат друг другу. Но как бы лагерь вот ученых разделился сейчас пополам. Примерно на одинаковые части. Одни говорят, что это да, вредно, опасно. Это влияет очень сильно. И мы недооцениваем на самом деле опасность. А вторые говорят: слушайте, ничего подобного, все точно так же, как вот, ну, там, раньше играли в войнушку, да, но тоже это воспитывало в детях какую-то жестокость определенную, да, а сейчас они играют в ту же самую войнушку, просто в виртуальном мире. Мы сами их туда загнали, на самом деле, ребят, вы сейчас не можете отправить ребенка просто гулять на улице, потому что там опасно, там педофилы, там наркотики и все прочее, конечно же, это все опасно. Ну, они где им гулять? Они гуляют в виртуальном пространстве. Там они общаются со своими сверстниками. И вот, значит, еще один миф разбивается. Они не могут общаться, они не социализируются. Нифига подобного. Они общаются, просто они там. Они точно так же голосом, как мы сейчас с тобой, сидят и общаются в этом чате игровом. Они там, более того, они...
Они там забывают русский язык и разговаривают специализированным сленгом, и потом этот же сленг выносят в реальную жизнь.
Ой, а ты не выносишь, да? Все мы выносим. А у них свой сленг, он рабочий.
Слушай,
вполне себе.
Слушай, я не буду обращаться живой... на улице. Я не буду обращаться на улице к человеку, дай мне синхрон, пожалуйста.
Не, ну ты... Это слишком... Это уж слишком узко профессиональный синхрон, да? Как я скажу, хвост поруби, да?
Ну, да.
Пишущие журналисты меня сразу поняли, а все остальные нет, конечно же.
Ладно, Андрей, ну вот. Давай к нашим слушателям.
Да.
Давай к нашим слушателям. Уже много сообщений. Мы обязательно продолжим с тобой этот спор. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Про зависимости говорим. Удается ли вам контролировать свои зависимости и зависимости своих детей, может быть, своих близких? Расскажите, если действительно что-то было, как выходили из подобной ситуации? Или, может быть, вы играете вместе и просто контролируете полностью вашего ребенка. Так, ребята, да что говорить о возрасте? Вы на улицу выйдете и в пробке постойте. Сколько автомобилей вы увидите с наклейками известной игры по мотивам танковых битв? Ну, это World of Tanks, да, тот самый.
Кстати, очень возрастная игра, это правда.
А за рулем этих автомобилей далеко не школьники, далеко не подростки, а те люди, которые состоятельные, взрослые, иногда даже пенсионер.
Все так. И, кстати, очень часто ты просто, ну, ты поражаешься. Этот человек... Он мне кажется, тебе кажется, что он просто компьютер не умеет включать, а он, оказывается, заядлый танкист там какого-то суперлевела. Ну, в общем, вот так вот, да. И я не договорил. Игры, которые командные, компьютерные, они развивают лидерские качества. Это абсолютно доказанный факт. Дети начинают учиться, начинают взаимодействовать в команде. Это очень важный навык в современной жизни.
Радикалы нам пишут: наркомания – это болезнь, запрещены наркотики. Может, нужно рассмотреть варианты запрета и компьютерных игр, которые провоцируют зависимость и болезнь. Нужно пропагандировать развивающие игры, ну, прямо как ЗОЖ. По этому поводу, раз тут действительно много уже звучало от нас с Андреем про наркотики, про алкоголизм и так далее, действительно ли все это одно и то же, и игромания тоже? Мы об этом спросили у Романа Деменичука, это доцент кафедры психологии, образования и педагогики – Санкт-Петербургского государственного университета. Давайте послушаем, что он нам говорит.
На самом деле практически все зависимости, они имеют примерно сходные механизмы развития, которые могут быть с одной стороны психологическими, с другой стороны, конечно же, биохимическими и нейрофизиологическими. Вопрос в том, что нам следует всегда очень тщательно понимать, откуда эта зависимость берется, какие именно механизмы у данного конкретного человека являются лидирующими и как далеко зашла степень развития этой зависимости. Поэтому, если быть совершенно объективным, есть люди, которым вполне достаточно психологической помощи, а есть люди, которые требуют уже достаточно более серьезных методов вмешательства.
Это был Роман Демьянчук, доцент кафедры психологии, образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета.
Да, ну то есть он говорил про то, что один и тот же механизм в голове у нас, но это разная на самом деле зависимость, конечно. То есть ты потребляешь вещества, ты потребляешь контент, который тебя возбуждает, стимулирует и увлекает, и поэтому ты отключаешься от постороннего мира, а там ты набухался, закинулся таблеточками и себе кайфуешь.
Спрашивают нас слушатели, прямой ты, это эфир прямой или прямой? Прямее некуда, это значит, что вы можете нам звонить 8 800 200 ровно 9702 или писать в Вайбере, в WhatsApp'е +7 967 200 ровно 9702. Говорим мы про зависимости, ну, в первую очередь, конечно же, компьютерную. А как с ней справляться? И есть ли вообще она у кого-то из ваших знакомых?
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Мы говорим о зависимости, о компьютерной зависимости, потому что компьютерная зависимость официально попала в список болезней, в список диагнозов, в перечень вот в этот вот Всемирной организации здравоохранения. И теперь это будет официальный диагноз.
Да, зависимость от видеоигр, я уточню, это важно.
Видео про соцсети игр. Еще речь не идет.
Да, от интернет-зависимости пока еще она существует, конечно же, мы не сомневаемся совершенно, она у меня есть, скорее всего. Вот, но она еще не включена в этот самый список болезней официальных.
Ну, потому что это не болезнь, а норма уже, да?
Да, все мы больны. Вот. Ну, мы говорили про то, что геймеры, не каждый геймер болен, да, то есть нужно понимать, когда человек не способен следить за собой, общаться с родными и близкими, выполнять свои обязанности, какие-то задачи, там, не знаю, делать уроки, ходить в институт, в школу, на работу, общаться с детьми, со своими детьми, вот, с женой, с родственниками, тогда этот человек, скорее всего, зависимый, действительно так.
Ты говорил в прошлой части про то, что ничего страшного нет в том, что люди много времени проводят в гаджетах и за игрушками. И вот наш слушатель, который написал нам WhatsApp по номеру +7 967 200 ровно 9702, что и вы все абсолютно можете сделать, вот пишет нам. То есть, если вся семья сидит за одним столом и общается посредством гаджетов, это нормально?
Нет, это не нормально, я не об этом говорил. Давайте все-таки мы переключимся на видеоигры конкретно, да, потому что вот это вот правильные манеры поведения в семье, в обращении с гаджетами, это отдельная большая тема, мы обязательно к ней подготовим, по этой теме подготовим программу и с вами это обсудим. Сегодня мы говорим именно про геймеров, про зависимость от видеоигр.
Да, у нас прямо сейчас на связи Лидия Андреева, психолог, с ней сейчас про механику вообще всего вот этого процесса и клинику поговорим. Лидия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, мы говорим про зависимость от видеоигр, да? И мы тут с Андреем поспорили, что... Ну, так, немножко поспорили, да? Что зависимость и просто интерес, пусть там даже это будет 2-3 часа в день, это совершенно разные вещи. Действительно это разные вещи? Или можно одно приравнивать к другому?
Что такое вообще зависимость, как вы считаете?
Не, ну вообще, конечно, это разные вещи, там 2-3 часа в день, если при этом мы вообще говорим о каком возрасте, вообще не важно, каком, ребенок, подросток,
ну, взрослый. В основном мы сейчас говорим о подростках.
В основном о подростках. Но если при этом подросток, он социально общительный, то есть он общается со своими сверстниками вне этих виртуальных игр, у него нормально складываются отношения, то мы не можем говорить о зависимости, он просто, ну, у него увлечение. Тем более, что если мы говорим про такие виртуальные игры, обычно это играют Warcraft, то есть это танки, это какие-то стратегии. Здесь можно даже говорить об экологичном выводе агрессии у подростка, да, если там 2-3 часа там где-то там что-то там кого-то пострелял. Или даже развитие мозга, то есть если мы говорим про какие-то стратегии. Но если уже больше идет проведение времени, то есть это зависание, то есть днями, там, сутками, и вот уже человек, неважно, подросток это уже там, или там старше, не ходит на работу или там уже забывает поесть, это да, это уже зависит.
Лидия, а вот знаете, у большинства из нас есть, живет в голове такой миф, что вот человек, который играет в шутеры, там, где кровь льется, там, ну, условно, GTA, да, такая очень реалистичная игра, где можно подойти кого-нибудь, там, сбить на машине, ударить, там, да, порезать ножом, там, выстрелить из пистолета. Эти игры провоцируют потом на реальную жестокость в реальном мире. Как вы считаете, это правда или нет?
Ну, смотрите, если мы говорим, в принципе, про наш мозг, у нас вообще их три, обычно говорят про неокортекс, да, и забывая там про рептильный и про лимбическую
Слушайте,
систему.
Слушайте, у меня один мозг.
Слушай специалиста.
Да. То нашему неокортексу абсолютно все равно, какую картинку он где смотрит. Это может быть виртуальная реальность, это физическая реальность, или это сон, или там это кино. И если мы говорим, например, про то, что это какие-то провоцируют агрессию, то это скорее больше уже можно говорить про какие-то психические отклонения, когда уже потеряна связь, то есть для этого мозга потеряна связь между реальностью и физической, да, вот виртуальной и физической. Получается, что в виртуальной реальности его мозг привык к тому, что он стреляет, а потом как бы, ну, что гейм-овер, и мы снова начинаем игру, со мной ничего не случилось, и с человеком ничего не случилось. Mm-hmm.
То есть если у человека вот это, вот этой границы не существует, то здесь причина не сама игра, да, а игра такой триггер, как бы, да, она такой вот, как бы, толчок к тому, чтобы это дело проявлялось, да, вот отсутствие этой границы.
Да.
Угу. Очень короткий, понятный ответ, спасибо.
Что делать? Что делать с теми, у кого действительно зависимость, как подростка, если не отучить, то ну как-то попытаться отодвинуть от нее?
Здесь нужно разбираться в конкретных случаях, например, что это может быть, социальная фобия, или, например, конфликты какие-то внутри семейные, или у него может быть у него дефицит общения у этого подростка. Здесь нужно смотреть. И если это дефицит общения, да, то, соответственно, его с ним нужно общаться и учить его навыкам общения. Для него это было бесполезно. Если семейные конфликты, он просто прячется в эти игры от своих переживаний, то, опять же, нужно разбираться со всей семьей, а не с самим только подростком. Вообще, если мы говорим о зависимости, то есть такой термин, как треугольник Карпмана, это жертва, агрессор и спасатель, и неважно, какого рода зависимость, компьютерная это или наркомания, или алкоголизм, здесь нужно всю семью смотреть. То есть кто-то играет в такого бедного несчастного, то есть он зависимый, а есть те, кто его все время спасают, и им выгодно кого-то спасать. Так что это такая большая очень тема и глубокая, если мы говорим про внутрисемейный конфликт. Ну и социальной фобии, тут уже нужно психотерапию разбираться, то есть что, чего он там боится и почему. Надо смотреть конкретный случай.
Да, но чтобы конкретный случай выявить, нужно понимать, какие симптомы первые, да, вот такие звонки, да, когда мы начинаем подозревать, что это действительно зависимость. Вот можно несколько пунктов главных. Вот, что говорит о том, что человек зависим? Какие проявления его поведения?
Ну, во-первых, мы в первую очередь, да, это именно зависание, в том, что он там все больше времени проводит. То есть для него это там более безопасная среда, более такая, ну, безболезненное для его вот эмоционального состояния. То есть самый первый вот симптом – это то, что он очень много времени проводит, все больше и больше. Следующий – это когда попытка, допустим, отобрать это у него, да, эту игру, это время сократить, это вызывает агрессию в ответ, то есть раздражение, там, как минимум. То есть человек цепляется, он не хочет с этим расставаться. Это вот такие вот самые первые симптомы.
Хорошо.
Ну, еще есть такое, да. например, чувство эйфории, да, как такой вот эмоциональный подъем. То есть, когда человек, у него уже там гормоны начинают вырабатываться соответствующие, то есть он уже начинает вырабатывается зависимость уже даже такая, знаете, биологическая, вот от этих вот гормонов, от этой эйфории, то есть он уже просто с нездоровым видом сидит и играет, и это тоже у него вызывает зависимость.
А есть ли вообще вот сейчас такие уже отработанные методики лечения, или это свежая, очень новая, молодая болезнь, которую еще не научились так нормально лечить полноценно?
Я бы не сказала, что есть какие-то свежие рецепты, там, или как, может быть, болезнь молодая, то есть ее только там как-то внесли, да, вот в реестр. Но если мы говорим про само лечение, то оно стандартное.
То есть вместе с наркоманами, алкоголиками, в общем-то, в одном отделении?
Нет. Я думаю, с месяц в одном отделении с наркоманами, алкоголиками, это нет, это они все равно в разных отделениях лежат.
Но это ближе к психическим расстройствам, да, каким-то? То есть, ну, не к тем, кто, ну, действительно, там, вот, наркоман и алкоголик, а, ну, что-то другое, связанное с психикой, да?
Да. Но мы, смотрите, если мы говорим, в принципе, да, и про алкоголиков, и про наркоманов, там тоже уже изменение мозга произошло, это тоже уже такое вот психическое отклонение, если уж на то пошло.
Я имею в виду изначально, как бы, да, то есть привезли человека, у него что-то с головой, он не принимает никакие вещества, но у него произошли какие-то изменения с психикой, родители это заметили, ну или там родные, да, и говорят, нам кажется, что он болен, и он, в принципе, не против полечиться. Да? Ну, то есть такая довольно стандартная ситуация. Его обследуют, и выясняется, что у него, ну, реально какие-то отклонения. А его тогда вот скорее к нему, да, положат в одну палату человека, зависимого от видеоигр, чем к алкоголику или наркоману.
Обычно всех кладут, знаете, как это, вот наркоманов к наркоманам, алкоголиков к алкоголикам, а к алкоголикам, да, а игроманы, они с игроманами.
Ну, чтобы им было о чем поговорить, да.
Ясно.
Ну, чтобы, да, чтобы они еще, да, и делились своими, ну, то есть как терапия построена еще и на том, чтобы они друг друга поддерживали.
Вот это уже как в кино показывают нам клуб анонимных алкоголиков.
Да, Лидия, давайте, если можно, коротко, вот какие, может быть, и будут рекомендации родителям подростков, как правильно выстроить отношения, чтобы... И подросток играл, да, ну, какое-то хобби его все-таки, он там как-то реализуется, вот, но при этом он не уходил полностью в эту виртуальную среду, как дозировать, да, потому что им очень сложно контролировать свое время. Как вот выстраивать отношения?
Общаться. И я вот, например, со своей практики очень часто сталкиваюсь с такой жалобой, что у меня нет времени, как говорит родитель, да, что у меня нет времени, я на работе. Но на самом деле ребенку достаточно, ну, нужно даже не количество времени, а качество. То есть качество общения. Именно вот общаться, интересоваться ребенком. Для этого достаточно даже, ну, хотя бы как минимум полчаса в день. Там, что ты, как ты провел день. Не дежурные фразы, а именно интересоваться, чем интересуется ребенок, как он живет, о чем он мечтает, чего бы он хотел. Общаться.
А хорошая ли идея с ним как-нибудь поиграть, сесть рядом хотя бы? Не брать джойстик там, да, не садиться за клавиатуру, а просто рядом посидеть, посмотреть.
Да, прекрасная идея, она шикарна. Поиграть, узнать заодно, почему его это интересует. Может быть, и родителю самому понравится. Главное, чтобы он не стал зависимым при этом.
Ну, тогда уже дети будут вытаскивать старших. Лидия, спасибо большое. Лидия Андреева, психолог, была с нами на связи. Очень хочется почитать ваши сообщения, дорогие друзья, которые к нам приходят в Viber и WhatsApp. Напомню, их номер +7 967 200 97 02. Добрый день. А вы забыли, что видеоигры ближе всего к книгам? Человек, который зачитывается любимой книгой, забыв про все, лечить никто не предлагает.
Что-то сомнительно, потому что, ну, нет такого экшена в книжке. Это когда у тебя очень мощная фантазия, тогда ты можешь себе сам разыграть эти экшены в голове, но это далеко не видеоигра.
А мои дети росли, когда игры только появились, я играл с ними и покупал развивающие и обучающие игры. Ребенка нужно направлять. Это, кстати, ровно то, о чем вот сейчас спросил нашего эксперта Андрей, да, и эксперт одобрил эту идею, да, если с ним посидеть поиграть и понять, ну, как-то, в общем, и вы с ребенком будете ближе, и вы хотя бы будете понимать, о чем там речь, да. Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, через 2 минуты мы вернемся. Напомню, что в студии Валентин Алфимов, Андрей Рябцев, говорим про зависимость от видеоигр. Никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Здрасте еще раз. Все, кто к нам только что присоединился, Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Говорим про зависимость от видеоигр. Детскую и не только детскую, взрослую тоже, потому что этот диагноз теперь совсем скоро уже будет официальным. Всемирная организация здравоохранения включила его в свой перечень официальных болезней. То есть теперь там есть, я не знаю, там гастрит какой-нибудь, насморк, грипп, наркомания, алкоголизм и зависимость от видеоигр.
Да, и я думаю, что будет довольно много больных людей, реально выявленных.
Да, если их действительно будут выявлять, то есть я в том плане, ну я уже говорил эту мысль, да, что у нас просто покрутит у виска перед таким человеком, и все. Хотя сейчас такое время, что может быть действительно таких как раз, таких больных будет больше. Есть такая игра Dota 2, пишет нам слушатель, в ней в среднем 1-3 часа можно поиграть, но иногда так бывает, что никак не можешь выиграть последнюю катку и играешь до первой победы. Это может растянуться еще на 2-3 часа. Как это назвать? Я мог бы ограничиться часом-двумя игры, но мне пришлось играть 5 часов только потому, что я не мог выиграть.
Не, ну контролируйте
себя. Это все, нам не можно поставить крест, спрашивает нас слушать.
Контролируйте себя. Не, мы не врачи, ребят. Мы просто вот, мы слушаем вас, мы сами тоже иногда играем. Вот Валентин, я, да, играл.
Да, играл, в свое время в Counter-Strike играл. Ну так, без фанатизма совершенно просто играл. Ну, ничего больше. А Сергей к нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я бы хотел вот единственное, что посоветовать, очень важное. Я сам играю, довольно много играю, мне 40 лет. Вот, и играю действительно давно, как, грубо говоря, как только они появились, эти компьютеры. Вот. Но у меня есть ребенок. Я хочу посоветовать родителям, выводите правильно ребенка из игры. Он у меня тоже играет.
Ему что это немного, означает?
8 лет. Никогда не, как вам сказать-то, не выключайте насильно компьютер. Ребенок это очень тяжело переживает. Потому что я, грубо говоря, сам играю много. Я знаю, что прерывать игру, особенно ребенку, нельзя. Нужно самому там побыть в этой игре. И тогда взрослый поймет. А у нас взрослые, как правило, у них нет времени понять, во что ребенок играет, как это все происходит.
Слушайте, Сергей, когда вы сидите рядом со своим ребенком, а он играет, он нормально к этому относится?
А, да, по большому счету мы даже играем в одни и те же игры.
Угу. Ну, у вас, видите, как увлечение. А если вы смотрите на вашем месте папа, который не играет сам, он, в принципе, как бы сочувствует, да, ребенку, но он сам не увлечен. Он знает, что есть игра, что это довольно безопасно, но при этом вот иногда очень сложно оторвать действительно ребенка на то, чтобы он там сделал уроки, не знаю, лег спать вовремя, не в 12 ночи, чтобы потом он не смог в школу подняться нормально. Вот в такой ситуации как действовать? Потому что когда одно увлечение, одни игры, это хорошее взаимодействие, понимание, скорее всего, у вас, если вы адекватный, а вы, я думаю, адекватный человек, то у вас вообще проблем никаких нету с вашим ребенком играющим. Вот если папа и мама не играют, что делать, как вы считаете?
Вы знаете, это вот нужно понять, посмотреть, как ребенок играет, во что он играет. Нужно все равно понять это. Если родитель не играет, никогда. Он не сможет понять ребенка.
Не, ну смотрите, ну вот он рубится в Overwatch, там, да, с ребятами, там, они впятером кого-то месят, да, и что? Ты подходишь, говоришь, чувак, 10 часов, тебе нужно, пора уже там в душе спать, давай, быстрее, завтра в школу вставать, ты еще уроки сделал, он, сейчас, подожди, и он так будет, сейчас, подожди, еще час примерно делать, то есть до 11 вечера, это ненормально.
Ненормально, да, я согласен. Но вот я про что и говорю, пока родитель сам не узнает, есть места, где можно прервать спокойно игру, ребенку можно прервать без его психологического надрыва. Когда, допустим, ну, скажем, простейшим языком, где можно сохраниться, скажем так.
Да,
либо
да,
где
да.
закончена игра, если это командная игра,
да,
она
да.
закончена, и ты можешь безопасно выйти из игры, не потеряв ни прогресс игры, это безопасный выход ребенка из игры. А вот просто родителю, это вот если он не играет, ему тяжело объяснить, как это сделать и когда это нужно сделать.
Uh-huh.
А поэтому советую родителям, общайтесь с детьми uh-huh. и побольше
спасибо.
Общайтесь.
Спасибо, очень важно. Хороший звонок, спасибо,
спасибо
вам,
да. Вот, кстати, Максим из Екатеринбурга вторит вам в частную, ну, в какой-то степени, зависимость возникает там, где есть пустота. Тогда зависимость заполняет пустоту. Если пустоты нет, то зависимость не возникает. Форма зависимости не важна. Видеоигры, ТВ, наркотики или алкоголь и шопинг.
Ой, плюс один, прям... Очень, очень хорошо вы сказали. Спасибо вам.
Чтобы завершить уже вот эту тему нашу с видеоиграми, здесь я как раз отталкиваюсь от последнего сообщения от Максима из Екатеринбурга, ловлю себя на мысли. Ёлки-палки, а хорошо, что появились видеоигры. Потому что в этом ряду, который нам только что наш слушатель перечислил, то, что какая зависимость замещает пустоту, это еще наркотики или алкоголь.
Ну, в некоторых случаях действительно игры замещают химическую зависимость. И, знаешь, непонятно, что хуже. Оба хуже, скорее всего, да, но химическое...
Слушай,
наркотики и алкоголь, я думаю, все знают, что это такое.
Послушай...
А видеоигры еще не до конца изучены, на самом деле, влияние. Поэтому
то есть
тут нужно
сказать,
очень
от
осторожно.
Них опасности может быть больше, чем от
я думаю, что я лично думаю, что меньше, конечно же, да, но я не ученый никакой, и я могу ошибаться, естественно, как обычный человек. Вот у меня просто есть такое подозрение.
Ну, а тогда мы ждем исследования от ученых.
Да, свежих исследований побольше нам. Они будут все противоречить друг другу, друг дружке. Ну, тем интереснее жить. У нас еще одна тема остается сегодня.
Да, есть еще одна тема. Я думаю, давайте сейчас на нее перейдем. Forbes составил список вузов, которые воспроизводят
элиту, элиту страны. Кстати, интересно, а что такое элита, да? Ну вот, в понимании Форбса, это, кстати, первый их такой рейтинг, они все время меряют состояние предпринимателей, чиновников, женщин, мужчин и так далее. А здесь они впервые составили такой список, вот, рейтинг российских вузов. И главное, такой вот у них критерий собственный, выработанный у Форбса, то, что насколько вуз способен воспроизводить элиту. То есть они посмотрели не только качество образования, уровень подготовки выпускников, там, количество их перешедших там какие-то крупные компании и так далее. Они еще сопоставили, сколько выпускников реально потом попадает в их списки. Ну, то есть списки элиты, да, самых там богатых, самых влиятельных людей. Вот, у них получился свой список, он довольно сильно отличается от того, что нам предлагают традиционные составители рейтингов вузов. Обычно у нас, ну кто там, МГИМО, МГУ, да, МГИМО, МГУ, да, каждый да. год одно и то же, мы уже там зеваем, глядя каждый год одно и то же.
А оказывается, тут, все не так.
Ну, в их понимании, в понимании вот Форбса, да все не так, потому что рейтинг возглавила Российская экономическая школа, РЭШ, да, вот мало кто знает на самом деле о ней.
Вообще,
а между тем она существует с 92 года и выпускает довольно квалифицированных управленцев, экономистов. Это частный университет, не государственный. О нем знают те, кому надо знать, да, то есть, ну, я не говорю, что это там какая-то спецслужба и так далее. Там реально готовят профессионалов. И они потом идут спокойно работать в разные серьезные структуры, ну, там тоже правительство, в компании в основном, международные, потому что там такая, там преподают, преподаватели дают курсы, которые работают за границей очень много, в английских, ну, британских, американских вузах. В общем, там все серьезно. И вот этот вуз возглавил рейтинг. На втором месте Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте России.
Ну, к которой мы более-менее привыкли. Сокращенный,
да.
Если вдруг кто-то, вот этот длинный
длинное название, может быть, кто-то и не знает, сокращенный это РАНХИКС.
Ну да, Академия народного хозяйства, да. Ну, в общем, тут тоже все понятно, в общем, вернее, не тоже, а наоборот, в отличие от Российской экономической школы, здесь все понятно, потому что в эту Академию приходит очень много людей, получать и второе высшее образование для того, чтобы занимать какие-то руководящие посты на госслужбе. Там много чиновников, выпускников этой академии, очень много среди чиновников. Вот. Получается, по данным Форбса, да, окончили 70% руководителей субъектов России этот вуз. Ну, вот то, о чем я говорю. Вот. На третьей строчке МФТИ. Это московский физтех. Это очень крутой технический вуз такого уровня, международного уровня. Там готовят техническую элиту. Но там действительно учатся очень умные люди. То есть это победители олимпиад, физика, математика, химия. Это вот победил ваш ребенок, он, значит, это он будет там учиться. Вот, там учились Петр Капица, Ландау, ну и, в общем, разные советские ученые, они, собственно, они были основатели. В общем, это крутой вуз. В пятерке также Национальный исследовательский технологический университет МИСИС. Им МГИМО. МГИМО на пятом месте, друзья. Вот. Но тоже это связано с тем, что после МГИМО многие идут на госслужбу, есть предприниматели, да, и выпускники МГИМО, ну, кстати, не так уж и много, вот, а вот Ломоносов, МГУ имени Ломоносова всего лишь на шестой строчке в этом рейтинге. Ну, кто еще там есть десятки в первой, да, давайте я скажу, это Российская экономическая академия, значит, ну, в общем, Плехановка, да, и Вышка есть. Высшая школа экономики.
Ну, это из хорошо известно. Но да. Да, эксперты говорят, что рейтинг интересный. Для родителей важно понимать не только востребованность профессии, но и будущую зарплату.
Да. Да?
И здесь вот. А из этого рейтинга можно все понять. Так что, если готовите детей в вуз, так что присмотритесь к этому рейтингу, ребят. Ну, только для детей же стараемся. Андрей Рябцев, Валентин Алфимов. Спасибо всем, кто сегодня был с нами.
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.